конце концов, это была первая робкая ниточка. На самом деле я не очень-то верил в то, что беседа с отцом Кондратом принесет хоть какие-то плоды. Этот небезызвестный святой отец двухметрового роста, весом под 150 кило, уже дважды бывал у нас в гостях. Увлекающаяся, страстная натура, нечисть его боялась как огня. Таким людям суждены великие дела, и со временем отец Кондрат непременно станет патриархом всея Руси, если, конечно, в самый неподходящий момент не залетит на 15 суток. Однако вызывать местное духовенство в отделение казалось все же не совсем правильным с точки зрения этики и уважения чувств верующих. Поэтому я предпочел прогуляться сам. Погодка солнечная, морозец легкий, почему бы и не пройтись по снежку до храма Ивана Воина? Яга, в принципе, не возражал. Я козырнул ребятам у ворот и вышел на улицу. Охранные стрельцы стояли на вытяжку, и только рядовой Заикин полез было с пожеланиями «добро пути», но его быстренько затерли боевые товарищи. На секундочку мне показалось, будто бы щеки парней так и распирает от невысказанной тайны. Но это, наверное, не важно. Какие уж там тайны у наших же стрельцов. Идти было не очень далеко. Два квартала до базара, там налево, а за поворотом до Златоглавого храма уж рукой подать. Мне там нравилось. В отличие от новгородских или киевских соборов, даже самая махонькая церковка в Лукошкине была расписана как пасхальное яичко. Храм заступника всех служивых людей святого мученика Ивана Воина радовал глаз стройностью архитектуры и яркостью внешней росписи. Над его крышей трудился небезызвестный богомаз-авангардист Савва Новичков. В свое время мы удачно пристроили его маляром, и парень, конечно, расстарался. Полюбоваться на новую крышу в стиле русского кубизма приезжали со всех концов страны и даже из сопредельных государств. А картинку с купающимся ангелочком он мне все-таки подарил. Вот так, с теплыми воспоминаниями и чистыми помыслами, я шел себе в гости к отцу Кондрату. Встречные граждане, продавцы и зазывала на базаре, как-то очень уж заботливо косились в мою сторону. А я, честное слово, первоначально, я не сразу уловил, что, собственно, происходит.
Доброго здоровечка, батюшка сыскной воевода. Дай бог вам всех злодеев собственноручно заломать. А уж мы не без понятия. Молчим-с.
Молодой парень, явно из конюхов, многозначительно подмигнул, приложил палец к губам и сделал нарочито равнодушную физиономию. Я автоматически козырнул. Похоже, это послужило сигналом для остальных.
«Ничего, ничего, Никита Иванович. Оно уже, друг сердешный. Мы-то чай не ентимши-то деланы, ага».
«Знам дело, мужики. В таком разрезе без секретности полной. Все одно, что лопатой блох бить».
«Так и гражданин участковый, мы-то покумекали тута. Топереча кто шо без твоего слова только брякни, могила».
«Мама, мама, мама, а можно я дяденьке милиционеру тоже скажу, что ничего не скажу про то, что сказать нельзя, потому что ежели скажешь, то...»
С базара я буквально вылетел. Нет, если бы бежал, так они бы следом увязались подмагнуть органам. Для нашего народа, если милиция бежит, значит, кого-то ловит. В сущности, все логично. Обычно так и есть. Но не в сегодняшнем случае. Создавалось нехорошее подозрение, словно весь город знает о какой-то тайне, а мне не говорит. И самое худшее, что все они наверняка считают, что уж я-то точно в курсе. Последней каплей был знаменитый юродивый Гришенька, сидящий в сугробе, а потому одетый по-зимнему, в ту же знаменательную драную рубаху, косой платочек на голове, удвоенные вериги и навехонькие шерстяные носки с узорчиками.
«Не оставь милостью своей, Господь батюшка! Помоги милиции! Ох, и трудна жизнь у Никиты Сыскаря! За весь честной люд костями ложится, кровушкой кашляет, головушкой мается, а тайны следственные пуще глаза хранит. Все ли слыхали, православные? Все ли поняли? Все ли помните?»
Я молча купил ему пирог с визигой и сунул прямо в руки. Юродивый счастливо отвлекся. Вот так вот. И этот туда же. А, кстати, закалка у парня, любой индийский йог обзавидуется. Весь год босиком, в одной рубахе и хоть бы хны, даже насморка не бывает. Видимо, это и есть сила веры. С такими мыслями я вошел в ухоженный дворик храма Ивана Воина. Всю базарную суету из головы выбросил, поймал первую же встречную бабульку в черном, уточнив, у себя ли отец Кондрат. Оказалось, что да. Как туда пройти, мне тоже было известно. Отдыхающий священнослужитель сидел у себя в коптерочке, разговляясь чаем с бубликами. «День добрый!»
«Изыди, сатана!»
«Не пугайтесь, это такое дежурное приветствие. Все-таки он дважды у нас сидел». «А я к вам по делу, Кондрат Львович. Побеседовать, так сказать, в непринужденной обстановке».
«Арестовывать будешь, Гейрон сладкоречивый, или как?»
«Или как», — решил согласиться я. «Сегодня у нас профилактический день».
«Чаю? А может, покрепче чего?»
Густым басом осведомился святой отец.
«Так имей в виду, не дам, ибо во храме Божием когор стаканами пить не дозволяю».
«Хорошо, тогда чай». По мановению мизинчика настоятеля, две шустрые старушки с зашуганно благообразными личиками быстренько поставили передо мной глиняную кружку с отбитой ручкой и пару сушек на блюдечке. Ложку меда в чай я положил сам, в наглую, невзирая на гневный писк пенсионерок. Пили молча, стараясь не смотреть глаза в глаза, поэтому один раз даже едва не взяли одновременно одинокий бублик со стола. Бабки гневно перекрестились, а мы величественно уступили друг другу. Короче, несчастный бублик так и остался несъеденным. Ну и как православная жизнь в храме в целом, издалека с подтекстом начал я.
«Господь милостив», —
не менее дипломатично ответствовал отец Кондрат.
«Люди в церковь за утешением да за советом добрым ходят, о душе бессмертной пекутся, не то что некоторые тут».
«Именно».
«Чего именно?»
«Именно о душе бессмертной я и хотел с вами поговорить», — определился я, подбрасывая, в общем-то, вполне безобидные вопросики. «А не напомните ли мне, как не специалисту, воровство точно относится к семи смертным грехам? Или для священников есть отдельная статья?» Отец Кондрат уронил чашку. Глиняные осколки вперемешку с остатками чая так и брызнули во все стороны. Старухи кинулись за тряпками. Если бы их взгляды обладали испепеляющей силой, я был бы сожжен уже раз 12. Святой отец неторопливо встал, обтер пальцы о рясу, откинул назад гриву спутанных волос и, повернувшись ко мне, вытянул руки вперед.
«Моя вина и мой грех. Вяжи, участковый!»
В отделении выбрался уже затемно. Прикупил связку бубликов по дороге, пару раз скатился с горки с ребятами. Иногда это куда лучше способствует пониманию чести мундира, чем любые просветительско-запугивающие акции. Да и для самих детей имидж дяди-милиционера меняется бесповоротно. У базара встретил двух наших стрельцов.
Ребята возвращались с обхода и проводили меня почти до порога. Яга в тот вечер была необыкновенно суетлива. Постоянно что-то шумно роняла и вообще встретила меня несколько отсутствующе. Чувствовалось, что мысли нашего эксперта-криминалиста витают где-то далеко, с явным намерением свить временное гнездо в царском тереме. Кот Василий с самым сосредоточенным выражением на усатой морде складировал в плетеный короб бабкины вещи. «Куда отправляетесь?»
«Да небось, уже завтрачка на зореньке и поеду. Вот все думаю, а постель мне с собой заворачивать, или все ж таки, какой простынкой государь обеспечит?»
«Вы же на задании? Значит, все вопросы бытового устройства горох решит на месте. Не сомневайтесь, все необходимое вам предоставят. С чего нервничать?»
«Ох, Никитушка! Боюсь я, чай не к соседке иду ночку за разговорами бабьями коротать, а к самому государю, царю. А ну как скажу, чего не так? Али невестку какую не есть пробороню?»
Моя хозяйка неловко бухнулась на скамью и вздохнула так тяжело, что у меня едва не навернулись слезы. «Ваша задача — спасение польской принцессы от пищевого отравления, а также предотвращение повторных или идентичных актов по отношению к прочим гражданкам-соискательницам. В самом крайнем случае допустима попытка самостоятельного обнаружения и ареста злоумышленника», едва не выдохся я, но, взяв себя в руки, продолжил перечисление. «А уж никак не взваливайте на себя обязанности телохранительницы или тайной советчицы. Иными словами, навязывание любых функций вне ваших прерогатив имеет чреватый оттенок и юридически будет обосновано как некомпетентное вмешательство».
«Ох! А по-русски?»
«Не лезьте не в свое дело», — резюмировал я. Бабка сразу заулыбалась и даже немножко похихикала в кулачок. Кот философски хмыкнул, покоя юбки, а мы приступили к вечернему чаепитию. Как я уже, кажется, говорил, в этом мире все вопросы решаются за самоваром, а все дела заканчиваются в бане. «Прошу к столу». Разговор был долгим.
«Так что ж ты его не заарестовал?»
«Это не он».
«Как не он, Никитушка? Да кому же, кроме отца Кондрата, и быть-то в этом деле по маковку замешанным? Хватать его надо было, злодея Долгорясова, пока он тебе самолично признание делал».
«Отец Кондрат не признавался в непосредственном участии в краже чемпионского кубка».
«Все одно он, энто. Все факты логически супротив него говорят. Вот сам посмотри, кубок царский хотел? В терем государе вхож? Тебе сам себя сдать пытался? И самое главное, что ведь брали мы его уже!»
«Тоже мне, нашли уголовника со стажем. Кубок все хотели и хотят. В царские палаты сейчас каждый второй ходит. А мне отец Кондрат признался всего лишь в своем самом страшном грехе — азарте».
«Ну и вот!»
— аж подскочила Яга. По ее мнению, тут и крылась первопричина всех бед и ответ на все вопросы. «Увы, уголовно ненаказуемо», — разочаровал я. «Именно как азартный человек Кондрат Львович голову положит, лишь бы завоевать кубок, но красть его не станет. Не станет, потому что в этом случае его никому не покажешь, не похвалишься, не погордишься, а ему хочется, чтобы его с почетом пронесли на руках через весь город как победителя с чемпионской лентой через плечо и с кубком в руках».
«Тоже верно. Вот сколько себя за винище это шампанейское не корю, а никак не вспомню, кого же еще девки у дверей царевых видели. Вот ровно напрочь отшибло всю память».
«Да ладно вам».
«Нет, вот тебе крест, Никитушка, на работе более не пью».
«Хорошо, проконтролируем».
«Вот-вот-вот, оно и правильно. потому как ряды наши милицейские особенно чисты быть обязаны, ибо...»
«Бабуля, да что с вами сегодня?» — даже обеспокоился я. «Яга старушка сентиментальная, но подобные самобичевания для нее редкость». Однако на этот раз она и отвечать не стала. Отвернулась, буркнув нечто неразборчивое, и я понял, что эта тема пока закрыта. Вскоре заявился Фома Еремеев. Он провел задушевное собеседование с нашими рэкетирами-хоккеистами и сведения принес неутешительные. По его словам, оба капитана впали в глухую обиду, покаявшись перед нашим сотником как на духу. Мужички клялись и божились, что на самом-то деле все было абсолютно не так. Дескать, еще за день до игры их поочередно посетил Абрам Моисеевич с сугубо деловым визитом. О цели разговора долго догадываться не приходилось. Каждому было предложено добровольно внести в фонд семьи Шмулинсон некое денежное пожертвование. В этом случае давалась 50-процентная гарантия победы в хоккейном матче. В случае проигрыша, ну, мало ли чего не бывает, деньги возвращались безоговорочно. Афера проста, как мычание. При любом исходе игры прохиндеист и судья получал свой навар, не прикладывая к этому практически никаких усилий. И что самое смешное, судил действительно честно. Шмулинсона сгубила роковая случайность. Жена капитана Ткачей приходилась троюродной сестрой заловки капитана Кузнецов. Мужья поделились с женами, жены друг с другом, и постепенно все прозрели. Когда бодрый гробовщик увидел в окно смешанную делегацию, спешащую к нему за разъяснениями, он не стал дожидаться финала трагикомедии и сбежал, как вы помните, под наше милицейское покровительство. «Завтра же утром всех троих ко мне в отделение», — отсмеявшись, приказал я. Еремеев только хмыкнул.
«Уже сделано, Никита Иванович. А твои-то дела как?»
Пришлось еще раз повторить историю моего профилактического визита к настоятелю храма Ивана Воина.
«А чего же он тебе руки под арест совал?»
«Он второй день тайно наблюдает за нашими тренировками. Думает, я вам какие-то секреты открываю. Вот эти секреты он и намеревался украсть».
«Ну, не украл же пока».
«Это потому, что их и в помине нет. Но ты понимаешь, человек ведь искренне кается в своей слабости, но сам ничего с собой поделать не может. Вот отец Кондрат и упрашивал меня посадить его на недельку к нам в поруб на хлеб и воду для профилактики и смирения духа ради. Пришлось объяснять, что мы тут такие оригинальные эпитемьи не накладываем». Обиделся.
«Надо же!» — покачал головой Фома. «А бабуля ваша куда переезжать собирается?»
«В терем гороху, на пару дней как консультант-психолог», — не моргнув глазом, соврал я.
«Ага. А Митяй куда удрал?»
Ответить я не успел. В дверь постучали, и из сеней вывалился молодой, не слишком трезвый запорожец. Двое наших стрельцов поддерживали его под белые рученьки, а хлопец, приплясывая, честно пытался доложить.
«Пан Исаул, Дмитро Лебенко просив казати, що не прийдет».
«И что же его так задержало?» — ровно спросил я.
«А це горілка?»
«Сгубили мальчонку».
Наши стрельцы пошли провожать гостя суверенной Украины на гостиный двор. Фома увязался следом проконтролировать, что и как. Ну, в смысле, если наших начнут так же активно угощать, парни могут и не выдержать. Вот чего-чего, а этого я от черного не ожидал. И в голову не могло прийти, что они начнут расследование с огульной пьянки. Хотя, возможно, это и не полковник начал. «Ну, насколько я знаю нашего Митьку, нужную информацию он и в пьяном виде вытянет. Может, он их На это дело сам спровоцировал?
Да хоть бы и сам. Знаем мы этих казаков. Задурят парнишки голову. Не только следствие, а и сотрудника ценного потеряем. Не, Никитушка, надо тебе завтра с утречка вертать назад сиротинушку нашего.
Я недоуменно поморщился. Что-то мудрит бабуленька. Обычно Митяй от нее только подзатыльники взахлеб огребал, а тут нате вам, беспокоится.
И не смотри на меня так, участковой.
То краснее, то бледнее продолжала буйствовать яга.
Разве ж я Митю нашего не берегла, не голубила? Али когда он тут голодным ходил, не заштопанным, да не застиранным?
Я так понимаю, что превращение в щенка, в петуха и постоянные угрозы, вкупе с трудовыми повинностями, в счет уже не идут.
Так это же от любви и заботы материнской. Я так же за него, за кровиночку нашу милицейскую.
Не темните.
Кто, я? По-хорошему говорю тебе, участковый. Забери назад работничка нашего.
Ага, вот это уже чуть ближе.
Ну, хоть ближе, хоть дальше. А хоть и зад спередом местами поменяй, но слово мое верное. Справедливое, потому как...
Окончательно надулась яга в пылу спора, раскрывая карты.
На дворе снегу намело. В сарае скотина некормленная. Труба печная забилась. Лед в колодце. Каждый день долбать надо. Дров нарубить. На базар за покупками сбегать. Баньку истопить. Да мало ли...
Да уж немало.
Мне вон к царю идти. Тебе следствие производить. Кто за хозяйством-то следить будет? Стрельцы еремеевские только на охрану хороши, а дел домашних давно руки отвыкшие. Ох, грех на мне старой, не ценила Митеньку нашего золотого бриллиантового.
Ладно, давайте без слез и завываний. Как-нибудь сами справимся. Ну скажите честно, у вас ведь есть какая-то личная причина не доверять запорожцам, да? Сначала яга отвернулась, потом, подумав, покосилась на меня и, сентиментально шмыгнув носом, признала.
Есть, Никитушка, от взгляда твоего следственного, проницательного, ничего, видать, не скроешь. Была у меня одна история с Есаулом молоденьким, что на свою беду задремал под сосной, да сны разные про семейство свое разглядывал. Уже как-нибудь да расскажу, дюже слезливое повествование.
А почему не сейчас?
А потому как сейчас чует мое сердце беду неминучую.
«Батюшка сыскной воевода!» — раздалось из сеней. «Тут гонцы царские спешные пожаловали. Говорят, где у государя канарейка любимая яблочком моченым подавилася».
«Профессиональная интуиция!»
— небрежно бросила яга в ответ на мой обалделый взгляд и бодро засеменила на выход. Я основательно потряс головой. «Итак...» Вторая невеста приняла горизонтальное положение. «Бабка права, пора браться за это дело всерьез. Если мы начнем терять их такими темпами, горох вместо женитьбы получит глобальную войну с Объединенной Европой». «Боже, там же еще одна милашка из Африки!» На секунду перед моим мысленным взором мелькнули боевые слоны, гепарды на поводках и черные воины в леопардовых шкурах, с копьями и ожерельями из человеческих зубов на заснеженных улочках мирного Лукошкина. «Где мой тулупчик?» «Я с вами! Василий! Планшетку не видел?» Кот указал лапой на вешалку, деловито сунул мне фуражку, проводил до дверей и даже вроде бы тайком перекрестил на дорогу. А за воротами нас ждали роскошные царские сани, запряженные тройкой белоснежных рысаков. Стрелец Заикин попытался перехватить меня за рукав уже в момент посадки и, как всегда, донести что-то страшно серьезное. «А вот фам...» Фоме Силчу передай, что я у гороха. Вернусь поздно.
Ага, а воро.
Ворота запирайте, я постучу.
Угу, и не.
Забодал он меня, бабуля, не выдержав, взорвался я. Чего ему еще от меня надо?
Не извольте беспокоиться.
И осчастливленный стрелец закивал ей с самой благодарной улыбкой.
Займусь я тобой, добрый молодец. Ты только напомни по возвращении. Ну да садись же, участковый, поехали. Как-никак сам царь ждет.
С очередной канарейкой в опочивальне?
Стыдись, Никитушка.
В принципе, шутить на эту тему уже было и не смешно. Яга задумчиво уткнулась носом в теплый платок, закрылась в скорлупе собственных воспоминаний, а хрустальные снежинки быстро делали ее похожей на престарелую снегурочку. Ладно, может, вспомнит что-нибудь полезное. В голове, надо признать, пусто, как не знаю где. Такой классический черный вакуум без единого дуновения ветерка, робкой искорки прозрения или хоть какого-то намека на то, что раньше здесь проживали мысли. Почему-то всплыл образ нашего пришибленного петуха. Как вы помните, бедняга на зиму был посажен под арест в теплый курятник. Ему там тихо, уютно, сухо, сытно, и обожающих курочек-несушек под боком только хвост распускать успевай. Орет, конечно, по-прежнему, но из-за стен курятника его толком и не слыхать, так что сплю спокойно. А как все-таки приятно, когда по утрам ни одна пернатая зараза тебя не будет. Потом вспомнилась Алена. В деле о краже чертежей летучего корабля она сыграла роковую и даже в чем-то противоречивую роль. Я почему-то верил в то, что хорошего и светлого в ее душе все равно больше. Можете назвать это глупостью или сентиментальной влюбленностью молодого милиционера. Мне без разницы. Яга потом даже как-то гадала мне на картах, и действительно, выпало будто бы нам встреча с сердечным разговором и большой прибылью в казенном доме. О краже царского кубка заставил себя думать почти силой. Все равно ничего путного на ум не приходило. С точки зрения рабочей логики, надо бы выделить два направления расследования. Целенаправленной кражи и спонтанного похищения. Почему мы так сразу зациклились на идее умыкания чемпионского кубка представителями хоккейных команд? Ну да, для них это бесценный приз, но не будем забывать о том, что золотой кубок с чеканкой и самоцветами, доверху наполненный червонцами, и сам по себе очень лакомый кусочек. Причем для любого. Даже самые честные и порядочные люди, сталкиваясь с подобным искушением, частенько теряют голову, безрассудно совершая первое в своей жизни преступление. Как правило, оно и последнее, ибо ловят таких умников почти сразу же. А в царском тереме сейчас столько разного люда, что после отъезда гостей горничные и дворовые девки еще долго будут докладывать о недостаче серебряных ложечек и филигранных подстаканников. Кто-то мягко толкнул меня в бок.
«Никитушка, ты не уснул ли? Приехали!»
«А что? Да нет, конечно. Ну так где тут наш любитель заграничных птичек?»